говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа вас познакомит Ярослав Шимов.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Евросоюз обсуждает российско-белорусское газовое соглашение. В Багдаде в результате двух взрывов погибли 13 человек. Дрейфующая льдина с рыбаками на Байкале, возможно, была миражом. В Брюсселе сегодня проходит совещание представителей Еврокомиссии по вопросам транспортировки топлива и обеспечения ее безопасности. В частности, обсуждаются взаимоотношения в этой области между Москвой и Минском. С 1 января «Газпром» более чем вдвое повысил цену на газ для Белоруссии. Вчера Минск объявил, что вводит таможенную пошлину на российскую нефть, транспортируемую через белорусскую территорию. Говорит президент Беларуси Александр Лукашенко.
Правительство Российской Федерации, руководство России пообещало нам решить проблему нефти. Мы сделали все, что они хотели. Настало время потребовать выполнить их свои обещания. Если этого нет, то мы вправе также действовать, иметь свободу действий. Я имею в виду поставить вопрос по транзиту нефти через Беларусь, об оплате этого транзита, об оплате за землю, которая используется под нефть, и газом, трубы газовые, и поставить вопрос по собственности Российской Федерации здесь.
Заявил Александр Лукашенко. Российская компания «Транснефть» охарактеризовала решение Белоруссии о пошлине как незаконное. В Багдаде сегодня в результате двух взрывов погибли 13 человек, более 20 получили ранения. Бомбы взорвались в одном из суннитских районов иракской столицы, недалеко от автозаправочной станции. Конфликт между иракскими суннитами и шиитами еще более обострился после недавней казни бывшего диктатора Саддама Хусейна. Власти Ирака ведут расследование обстоятельств казни, ее незаконные видеосъемки и оскорблений, которым Саддам подвергался в последние минуты перед исполнением приговора. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур призвала Багдад воздержаться от казни двух приближенных Саддама, приговоренных к смерти за преступления против человечности. Поиски рыбаков, дрейфующих на льдине в озере Байкал, завершились безрезультатно, говорит представитель МЧС.
В конечном варианте было отработано вертолетом то ледяное поле, о котором говорилось очевидцами. По результатам работы вертолета и наших служб на судах не было обнаружено признаков присутствия на данном ледяном покрове людей и техники.
Заявил представитель МЧС. Опрошены жители близлежащих районов, о пропаже родных или знакомых никто не заявил. Информация о том, что на озере дрейфует льдина с людьми, поступила от очевидца 2 января. В МЧС считают, что человек, сообщивший об этом по телефону, стал жертвой оптического обмана.
Радио «Свобода». Новости.
Посол Германии в Польше пообещал Варшаве поддержку в ее споре с Москвой по вопросу об экспорте польского мяса, сообщает наш корреспондент в Польше Алексей Диковицкий.
Посол Рейнхард Швепе заявил, что Германия, которая с 1 января председательствует в Европейском Союзе, намерена представить план работы над Европейской Конституцией так, чтобы этот документ был принят в 2009 году. Что касается ситуации с польским экспортом в Россию, то, по моему мнению, Варшава слишком долго пыталась решить этот вопрос самостоятельно в рамках двухсторонних переговоров с Москвой, не привлекая к этому ЕС. Польша может рассчитывать на солидарность со стороны Европейского Союза в этом вопросе, заявил Швепе. По его словам, Германия будет уделять особое внимание внешней политике. Мы хотим, чтобы отношения на линии Брюссель-Москва были такими же хорошими, как между Берлином и Москвой, подчеркнул посол. Немецкий дипломат отметил также, что дальнейшее расширение ЕС может наступить только после внутренней реформы структур Объединенной Европы. Хотя, по словам Рейнхарда Швепе, в будущем нельзя исключить приема в Европейский Союз таких стран, как Грузия или Украина. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Вашингтоне сегодня приводятся к присяге новые члены американского Конгресса. На выборах в ноябре демократической партии впервые за последние 12 лет удалось добиться контроля над Палатой представителей и Сенатом. Поражение республиканцев связывают с ходом военной кампании в Ираке. Президент США Джордж Буш призвал вчера демократов к сотрудничеству с Белым домом. Лидер движения «Талибан» Мулла Мухаммад Омар утверждает, что не видел главу Аль-Каиды Усаму бин Ладена с осени 2001 года, когда в Афганистане пал режим талибов. В послании, направленном по электронной почте агентству «Рейтер», Мулла упомянул, что возносит молитвы Аллаху во здравие и благополучие бин Ладена и вновь призвал к выводу иностранных войск из Афганистана. Союз НАТО заявил, что приложит все усилия, чтобы не допустить гибели мирных жителей в Афганистане. Представитель НАТО Ричард Нуджи признал, что в прошлом году жертвами ударов сил коалиции стало немало мирных афганцев.
Я думаю, единственное, что мы сделали неправильно в 2006 году и что мы изо всех сил постараемся исправить в новом году, это то, что наши действия приводили к гибели мирных жителей.
Нуджи подчеркнул, что гораздо больше мирных афганцев было убито талибами. В Узбекистане вступил в силу закон о гарантиях деятельности некоммерческих организаций. Отныне выдавать субсидии и гранты общественным объединениям будет государство. Правозащитники критикуют узбекские власти за создание препятствий в работе неправительственных организаций, которые перестают таким образом быть независимыми. В стране уже закрыты представительства нескольких зарубежных НПО. Народная артистка России Нонна Мордюкова в канун Нового года была помещена в центральную клиническую больницу. Известно об этом стало только сегодня. По данным врачей, состояние актрисы стабильно тяжелое. Диагноз пока неизвестен. По некоторым сообщениям, в ноябре прошлого года актриса провела в больнице около месяца с подозрением на инсульт. В Махачкале возбуждено уголовное дело в связи с нападением на сотрудника милиции, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В среду во время проверки документов из автомобиля был открыт огонь по дежурным патрульно-постовой службы. В завязавшейся перестрелке были ранены два прохожих и милиционер. Один из нападавших погиб, второму удалось скрыться. Вы слушали выпуск новостей на волнах «Радио Свобода». Последние новости нашего радио всегда можно прослушать или прочесть в интернете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Это был выпуск последних известий. Его подготовил и представил мой коллега Ярослав Шимов. Московское время 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Так называемая «газовая война» между Россией и Белоруссией постепенно превращается в нефтегазовую. Командование американскими силами в Ираке опровергает сообщение о том, что оно участвовало в выборе времени и процедуры казни Саддама Хусейна. И центральная тема первого информационного часа программы «Время свободы» – какое участие в политической жизни ушедшего года принимала молодежь? Итак, молодежные политические движения в ушедшем году отличились многочисленными акциями. Наши выводили на улицы тысячи своих сторонников, нацбол и авангард красной молодежи штурмовали Государственную Думу. Организация «Демократическая альтернатива» и молодежное крыло «Яблоко» протестовали против действий правительства и коррупции чиновников. В 2006 году и в наступившем году молодежь будет участвовать в выборах и намерена продолжать свою политическую деятельность, рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Новичком молодежной политики в 2006 году стало движение «Местные», которое курирует губернатор Подмосковья Борис Громов. Это движение уже успело вывести на московские улицы более 45 тысяч человек. Так торжественным шествием отметили День России. Всего же они провели более 20 акций, говорит пресс-секретарь «Местных» Мария Шаповалова.
В этом году мы планируем ряд крупномасштабных акций. Естественно, мы не сможем оставить без внимания такие праздники, как 9 мая – День Победы, 12 июня – День России. А вообще идей множество. Акций предполагается большое количество. Подробности будут появляться в течение года.
В мае прошлого года свою молодежную ячейку создал Народно-демократический союз Михаила Касьянова. Сторонники бывшего премьера пикетировали Министерство иностранных дел, протестуя против отношения МИД к гражданам Грузии. Главным событием НДСМ считают участие в марше несогласных. О планах на 2007 год говорит лидер Народно-демократического союза молодежи Юлия Малышева.
Я думаю, что в году 2007 у нас будет происходить расширение наших ребят, нашего актива. И в первую очередь мы обратим внимание на образовательные программы, на семинары, на то, чтобы искать новых людей в институтах, в разных городах, и искать людей, которые нас будут поддерживать. В 2007 году для нас очень важно будет, что происходит в России, и мне кажется, что политическая обстановка только ухудшится. В связи с этим такая коалиция, как «Другая Россия», становится еще наиболее актуальной как оппозиционная ее часть.
Крупнейшим кремлевским молодежным движением в прошлом году осталось движение «Наши» во главе с Василием Якименко. «Наши» провели лагерь «Селигер-2006», в котором молодежь слушала лекции политологов и политиков. В конце года они организовали шествие с концертами в честь участников Великой Отечественной войны, говорит пресс-секретарь «Наших» Роберт Шлегель.
2007 план – прежде всего развитие тех направлений и работы, которые нам сейчас удается, создание новых. Есть задача на перспективы на выборы, которые будут в 2007 году. Это подготовка 100 тысяч наблюдателей, которые будут присутствовать в тех избирательных участках на территории нашей страны.
Активно действовала молодая гвардия «Единой России». Некогда неприметная организация самой крупной политической партии провела всероссийскую акцию под названием «Политзавод». По стране искали и отбирали наиболее способных молодых политиков с расчетом помочь им попасть в большую политику, говорит лидер молодогвардейцев Иван Демидов.
Наступивший год будет рок-н-ролльным, в этом мы не сомневаемся в политическом смысле этого слова. Нам предстоят, и стране предстоят выборы в Госдуму, и весенние выборы в Заксобрание, и как результат выборы в Госдуму осенью. Мы меняем свой девиз с молодежи в политику на стать властью. Я надеюсь, что победное шествие политзаводов будет продолжаться.
Демократическая альтернатива, сокращенно движение «Да» Марии Гайдар, занималась акциями прямого действия. В прошлом году молодые демократы провели несколько совместных акций с коллегами из «Яблока», говорит один из лидеров демократической альтернативы Алексей Навальный.
Конечно, вся повестка дня будет продиктована грядущими выборами. Мы, естественно, продолжим свои, то, что называется, политику конкретных дел. Однако я, конечно, предполагаю, что это будет достаточно сложно, потому что логика событий говорит о том, что будут очень затруднено проведение различных акций, публичных мероприятий. И, конечно, власти будут стремиться ограничить деятельность всех оппозиционных молодежных движений только в рамках каких-то круглых столов и прочих камерных мероприятий.
Пожалуй, самой яркой акцией протеста у демократов стало растяжение баннера «Верните народу выборы, гады». С помощью альпинистского снаряжения лидер «Яблочников» Илья Яшин и лидер движения «Да» Мария Гайдар зависли над Москва-рекой напротив Кремля. Снимали их при помощи спасателей, говорит Илья Яшин.
Планы на этот год заключаются в том, что выборы случатся, и мы в этих выборах будем в той или иной мере принимать участие. В какой форме, пока не очень понятно, но, тем не менее, мы будем, наверное, одним из заметных игроков на выборной площадке.
Наиболее яркое перевоплощение случилось с движением «За Родину». Оно вместе с молодежным крылом партии «Жизни» влилось в новое движение «Справедливая Россия», говорит лидер родинцев Сергей Шаргунов.
Я думаю, что новый 2007 год будет более радикальным годом для Союза молодежи «За Родину» в сравнении с годом утекшим. 2006 год – это был год поиска смыслов, это был такой достаточно интеллектуальный год, когда сталкивались разные точки зрения, проводились дебаты. Впереди совсем нехилые схватки, и я думаю, что передовым отрядом в этих схватках будет моя организация «Союз молодежи за Родину». Думаю, что в наступившем 2007 году наши акции будут более инсайдерскими, я имею в виду внутриполитическими. Мы будем громить российских чиновников, олигархов и выдвигать разного рода социальные требования.
Сразу несколько молодежных движений левого толка участвовали в марше несогласных в Москве. С флагами с изображением автомата Калашникова на Триумфальную площадь вышли сторонники авангарда красной молодежи, говорит лидер АКМ Сергей Удальцов.
2006 год был показателен тем, что началась наконец-то попытка выстроить широкую оппозиционную коалицию по подготовке к выборам 2007-2008 годов. И АКМ здесь принимал и будет принимать дальше самое активное участие. Мы считаем, сегодня оппозиции должны все отряды объединить воедино, забыть на время о разногласиях и добиться определенного результата. Все-таки установить климат политических свобод в России с тем, чтобы мы могли нормально конкурировать и отстаивать свои взгляды.
Рядом с АКМовцами расположились нацболы. Старейшее движение лимоновцев можно назвать молодежным только по составу активистов. В основном это люди в возрасте от 18 до 30 лет, говорит сторонник НБП Сергей Аксенов.
Мы, конечно, никогда не говорим о своих планах долгосрочных. Это и невозможно, потому что, к сожалению, проводить даже мирные и даже ненасильственные акции в нашей стране стало небезопасно для свободы тех, кто это делает. Но мы, конечно же, будем реагировать на все значимые политические события или политические процессы, которые происходят в стране.
По мнению политолога, эксперта Центра «Панорама» Владимира Прибыловского, большинство нынешних молодежных лидеров вправе рассчитывать на реальное участие в большой политике в будущем.
Я, например, полагаю, что лидер молодежного яблока Илья Яшин, лидер обороны после его раскола Олег Козловский, организатор группы «Демократическая альтернатива» Маша Гайдар, они все имеют политические перспективы в будущем. Что касается организатора наших Якименко, лидеров молодой гвардии, местных и так далее, у них еще более блестящие перспективы. Они показали хорошие способности в глазах старших товарищей из партии власти. Их судьба, как вот в советском обществе, комсомольские вожди перетекали в партийно-хозяйственный аппарат. И эти тоже.
Говорил политолог Владимир Прибыловский. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Брюсселе проходит совещание представителей Еврокомиссии по вопросам транспортировки топлива. В частности, обсуждаются взаимоотношения в этой области между Москвой и Минском. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур призвала президента Ирака Джаляля Талабани воздержаться от казни двух соратников Саддама Хусейна. По ее мнению, суд над Саддамом и его соратниками проходил с серьезными нарушениями. В Багдаде сегодня в результате двух взрывов погибли 13 человек, более 20 ранены. Палестинские журналисты требуют освободить похищенного фотокорреспондента агентства «Франс Пресс» перуанца Хайме Разури. В Вашингтоне сегодня приводится к присяге новый член американского конгресса. На выборах в ноябре демократической партии впервые за последние 12 лет удалось добиться контроля над палатой представителей и сенатом. Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени. В нашем эфире итоговый выпуск программы. Тема сегодня. Москва ведет экономическую дискуссию с соседями о ценах на энергоносители и их транзит. Что принесет Ираку казнь диктатора? Молодежь и политика в России. У кого из молодых до ранних есть политическое будущее? Итак, все это сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени. Ведущий Андрей Шары. Ну а сейчас в нашей программе обзор публикаций в международной печати. В студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте. Пишет ли что-то европейская пресса о взаимоотношениях России с ее ближайшими соседями по поводу экспорта энергоносителей?
Да, Андрей, европейские газеты продолжают анализировать последствия повышения цен на российский газ, поступающий в Белоруссию. Вчера в российско-белорусских отношениях наметились новые признаки напряженности, пишет Financial Times. Александр Лукашенко обвинил Москву в недружественных шагах и пригрозил брать плату за транзит российской нефти через территорию своей страны. Лукашенко заявил, что поручил правительству предложить Москве заплатить за все, что они получают в Белоруссии бесплатно, начиная с военных объектов и транзита. По мнению аналитиков, раздраженный ответ Лукашенко следует объяснить недовольством загнанного в угол лидера, пишет Financial Times и приводит слова главного стратега Альфа-банка Кристофера Уифера, который считает, что Лукашенко находится в крайне невыгодном положении как экономически, так и политически. Он уже изолирован от Европы, и Россия его единственная надежда. По мнению Уифера, для российской экономики не станет ударом требование платить Белоруссии за транзит. Однако решение России ввести экспортные пошлины на неочищенную нефть лишит белорусский бюджет суммы в 1 700 000 000 долларов.
Дмитрий, есть ли еще публикации, так или иначе, касающиеся России?
Да, Андрей. Французская «Фигаро» сегодня возвращается к делу Литвиненко. Газета рассказывает о некой записке, переданной в парламентскую комиссию по расследованию случаев внедрения агентов бывшего КГБ в Италии, консультантом которой состоял встречавшийся в роковой день 1 ноября с Александром Литвиненко Марио Скарамелло. Газета напоминает, что перед смертью Литвиненко обвинил президента Путина в том, что именно он отдал приказ о его ликвидации. Это обвинение повторил и Скарамелло, сам подвергшийся незначительному радиоактивному заражению. 24 декабря Скарамелло был арестован в аэропорту Неаполя и сейчас дожидается суда в тюрьме. Как пишет «Фигаро», в записке, переданной в марте 2006 года парламентской комиссии, Скарамелло утверждал, что, по словам генерал-полковника Анатолия Трофимова, начальника московского управления ФСБ, убитого в 2005 году, многие итальянские политические деятели левого толка, в том числе и нынешний премьер-министр Романо Проди, являются агентами влияния КГБ. Председатель комиссии по расследованию сенатор Пауло Гуцанти принял решение не придавать огласке этот документ, поставив гриф высшей степени секретности. 3 месяца спустя, с избранием нового парламента, комиссия прекратила свое существование. Сейчас Карамелло обвиняют в клевете, незаконной торговле оружием, разглашении тайн следствия и в том, что он выдавал себя за агента спецслужб с целью получения конфиденциальной информации. Предъявленные Карамелло обвинения пока никого не убеждают, пишет Фигаро. Бывший президент Франческо Кассига, эксперт секретных служб, задается вопросом, не хочет ли правосудие запугать консультанта и заставить его молчать. А британская пресса пишет сегодня о том, что в организме еще 2 англичан обнаружены следы полония. Это служащий отеля «Best Western» на Пикадилли и посетитель бара в отеле «Миллениум», где 1 ноября Литвиненко встречался с Александром Луговым и Дмитрием Ковтуном. Это малые дозы радиоактивного вещества, не представляющие угрозы для жизни.
И, как всегда, напоследок что-нибудь любопытное. Прошу вас.
Британский «Индепендент» рассказывает сегодня о вечеринке в Нормандии, которая закончилась трагедией. Бывший басист британской группы «Happy Mondays» Пол Райдер 3 года назад купил во французской провинции замок и перестраивал его в эксцентричном стиле, в частности, в одной из спален, которую он окрестил апартаментами Джеймса Бонда, все стены сделал зеркальными, а в полу утопил ванную с краном в виде пасти дракона. В понедельник, во знаменование завершения перестройки, Райдер пригласил британских журналистов и музыкантов для пышной вечеринки. Однако гости, прибывшие на торжество, увидели, как замок гибнет в пламени пожара. От искры из камина вспыхнула крыша, и в мгновение ока загорелся весь дом. К счастью, пишет Independent, хотя в пожаре погибла вся аудиоаппаратура, на которой Райдер только что записал свой новый альбом, сама пленка уцелела.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил Дмитрий Волчек. Концерн «Белнефтехим» направил официальное уведомление российской компании «Транснефть» о введении с 1 января этого года пошлины на транспортировку нефти через территорию Белоруссии по магистральным нефтепроводам. Пошлина на перемещение нефти через территорию республики установлена в размере $45 за тонну. Как указывается в сообщении, она введена в целях обеспечения экономических интересов Белоруссии с учетом существенного ухудшения экономического состояния нефтеперерабатывающей отрасли страны, рассказывает наш минский корреспондент Игорь Корней.
В концерне «Белнефтехим» уточнили, что постановление Совета министров принято в связи с неисполнением Российской Федерации в одностороннем порядке отдельных норм соглашения между правительствами Белоруссии и России о свободной торговле, а также соглашения о таможенном союзе между Белоруссией и Россией. Премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский считает, что сама Россия не оставила Белоруссии альтернативы.
Для нашей экономики, которая не имеет сырьевых ресурсов, которая развивается в сложных экономических условиях, придется изыскивать резервы с тем, чтобы развивать нашу экономику в соответствии с заданными темпами.
Пошлина на перемещение нефти через территорию Белоруссии с 1 января 2007 года установлена в размере $45 за тонну. Вместе с тем в правительстве утверждают, действия белорусской стороны ни в коей мере не направлены на ограничение транзита российской нефти через территорию страны. В концерне «Белнефтехим» говорят, что данная мера является ответной на принятое ранее решение России о введении пошлин на экспортируемую в Белоруссию нефть. При этом, по словам председателя концерна Александра Боровского, Белоруссия неукоснительно соблюдает международные обязательства по обеспечению транзита нефти по своей территории. Однако Россия, как заявил Боровский, своими действиями парализует работу 2 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны – в Мозыре и Новополоцке.
Представьте, это останавливается работа 2 крупнейших гигантов, а за ними люди. Вообще в химическом комплексе работает в концерне «Белнефтехим» 125 тысяч народа.
Согласно данным Министерства статистики и анализа, за Белоруссией за январь-ноябрь 2006 года по магистральным трубопроводам страны транспортировано более 90 миллионов тонн нефти, или 93% к уровню соответствующего периода 2005 года. Руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заика, уверен, в этом году снижение транзита нефти неизбежно, а вместе с ним снизится и доходная часть белорусского бюджета.
Часть тех ресурсов, которые поступала в виде налогов на обрабатываемую нефть, это и часть там налога на прибыль, акцизы, мы их лишимся. По 200 миллионов в месяц это минимально возникнут напряженки, так сказать, доходной части бюджета.
По мнению Леонида Заика, цена в $45 за тонну противоречит международной практике, поскольку в странах Балтии за транзит берут около $20. Эксперт не исключает, что данный данный шаг – это всего лишь ответ на газовый контракт России. Тем не менее, заместитель министра энергетики Белоруссии Эдуард Товпинец уверен, конфликты в газовой и нефтяной сферах никак не отразятся на благосостоянии граждан Белоруссии. По словам чиновника, люди должны остаться вне споров политиков, а коммунальные услуги вырастут только условно. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Накануне Нового года Петербургское отделение Российского Красного Креста обратилось с призывом к горожанам стать донорами крови. Сейчас в Петербурге на 1000 человек приходится всего 10 доноров, поэтому на протяжении многих лет Петербург постоянно испытывает нехватку крови и ее компонентов, а в период новогодних праздников эта нехватка становится критичной, ведь количество несчастных случаев в праздничные дни резко увеличивается. Моя коллега, корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Волович, побеседовала с главным врачом Петербургской городской станции переливания крови Владимиром Красняковым.
Владимир Кириллович, в каком объеме донорской крови ежедневно нуждается Петербург?
Больше, чем в Москве и в Санкт-Петербурге, нигде не делают операции, поэтому у нас расход непредсказуемый. Мы даже не можем на сегодняшний день вот спланировать, сколько, на какой день нам нужно компонентов крови. Вообще-то задача это государственная. Кровь – стратегическое сырье. Это основа безопасности. Не будет крови, не будет операций, не будет экстренной помощи.
Какую задачу ставите в первую очередь?
Чтобы хотя бы наполовину европейского стандарта количество доноров на 1000 населения у нас увеличилось.
А что волнует больше всего?
Недостаток пропаганды донорства и вообще здорового образа жизни. Многие не понимают, что это еще и полезно сдавать. Ведь идет полное очищение организма, когда сдаешь. Обновление всего практически как омоложение.
Но какие-то изменения в службе крови происходят?
Наша основная задача была хотя бы вот создать приличную станцию, потому что, в принципе, служба крови была у нас в монастыре, в Александро-Невской лавре. Это ненормально, там никакие мировые стандарты нельзя было выполнять.
А есть ли возможность проводить выездные дни донора?
Предприятие одно создало единственную в стране операционный передвижной автобус, когда мы можем приезжать на предприятие и делать выездной день донора. Раньше мы выезжали на 66-м газике военного образца, операционный. Ну, это был, конечно, прошлый век.
Чаще всего, когда людей спрашивают, почему они не хотят сдавать кровь, они отвечают, что боятся чем-то заразиться.
За последние годы ни один донор не заразился, потому что система предусматривает 100% стерильность, все одноразовая стерильность в том месте, где мы делаем заборы, в медпунктах, там, поликлиниках. Там тоже мы соблюдаем стерильность 100%, и ну, практически донор никак не может заразиться, это просто исключено.
А качество самой крови как контролируется? Ведь периодически появляются сообщения, что граждане инфицируются и гепатитом, и СПИДом во время переливания крови.
Прошлый год у нас не было ни одного случая заражения донорской кровью. Позапрошлый год был один случай. Есть мировая статистика. На 1 миллион кроводач бывает серонегативное окно, когда обследуется кровь. Просто не определяется наличие вируса. Он заразился, но еще нет иммунной реакции организма. И те системы, которые существуют, физически не могут это выявить. Поэтому с плазмой мы сейчас решаем вопрос, мы ее ставим на карантинизацию. После повторного обследования доноров через какой-то определенный период, тогда мы эту плазму отдаем в лечебное учреждение. С кровью пока мы это не можем решить, с карантинизацией, потому что ее недостаточное количество, и мы не можем ее карантинизировать. Есть направление для решения этой задачи, мы на новой станции мы будем внедрять аутодонорство, потому что за границей 40% операций плановых обеспечивается за счет аутодонорской крови. То есть, собственно, кровь заранее приходишь, сдаешь, она лежит, обследуем ее, проверяем, качество ее улучшаем. И когда человеку надо, его кровь уже ждет, сам себя никак не заразишь. Это, в общем-то, нам позволит тоже решить проблему нехватки крови.
Разве больной человек может сдавать кровь без вреда для себя?
Больной он не может сдать для другого, потому что донором может быть только здоровый человек. А себе, пожалуйста, даже беременные женщины сейчас до родов могут вполне сдавать плазму. И когда, не дай бог, понадобится, они берут со своего банка собственную плазму. Проблема, а это просто надо заниматься. Ну, мы просто все сразу обхватить нельзя, но она у нас в планах есть. Мы постепенно ее уже в некоторых роддомах мы уже внедрили.
Однако пока почти ежедневно приходится слышать объявления с просьбой сдать кровь для пострадавших или вот организовывать специальные декады по сбору крови.
Пока мы не возродим плановое донорство, когда я буду знать, что вот на этот месяц у меня столько-то доноров будет на выездах, могу иметь такое-то количество компонентов крови. Вот когда мы возродим плановое донорство, вот тогда мы можем спать спокойно. Но пока мы полностью не возродим то, что было в 1990 году, мы не можем сейчас обойтись без этого.
Напомню, что об обеспечении Петербурга донорской кровью с главным врачом городской станции переливания крови Владимиром Красняковым беседовала моя коллега, корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени слушайте передачу «Ваши письма». Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе проходит совещание представителей Еврокомиссии по вопросам транспортировки топлива. В частности, обсуждаются взаимоотношения в этой области между Москвой и Минском. «Газпром» более чем вдвое повысил цену на газ для Белоруссии. Минск, в свою очередь, ввел таможенную пошлину на российскую нефть, транспортируемую через Белоруссию. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур призвала президента Ирака Джаляля Талабани воздержаться от казни двух соратников Саддама Хусейна. По мнению Арбур, суд над Саддамом и его соратниками проходил с серьезными нарушениями. В Багдаде сегодня в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 13 человек, более 20 получили ранения. Палестинские журналисты требуют освободить похищенного фотокорреспондента агентства «Франс Пресс» перуанца Хами Разури. В Вашингтоне сегодня приводятся к присяге новые члены американского конгресса. На выборах в ноябре демократической партии впервые за последние 12 лет удалось добиться контроля над палатой представителей и сенатом. Поиски рыбаков, дрейфующих на льдине в озере Байкал, завершились безрезультатно. Специалисты МЧС считают, что человек, сообщивший о том, что видел льдину с людьми, стал жертвой оптического обмана. Народная артистка России Нонна Мордюкова в канун Нового года была госпитализирована. Известно об этом стало только сегодня. По данным врачей, состояние актрисы стабильно тяжелое. Диагноз пока неизвестен. В Махачкале возбуждено уголовное дело в связи с нападением на сотрудника милиции. В среду во время проверки документов из автомобиля был открыт огонь по дежурным патрульно-постовой службы. Были ранены два прохожих и милиционер. Лидер движения «Талибан» Мулла Омар в послании, направленном в электронной почте агентству «Рейтер», утверждает, что не видел главу «Аль-Каиды» Усаму бин Ладена с осени 2001 года, когда в Афганистане пал режим талибов. Соединенные Штаты развернули свои силы у берегов Сомали, чтобы помешать бегству исламских экстремистов, потерпевших поражение в боях в этой восточно-африканской стране. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 4 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
4 января 2000 года. Чего ждать от ельцинского преемника Владимира Путина? Нью-Йоркский корреспондент Юрий Жигалкин беседует с содиректором Центра российских исследований Гарвардского университета Маршалом Голдманом.
Профессор Голдман, как вы считаете, способен ли Путин предпринять шаги, жизненно необходимые сейчас для России? Он может принести пользу России, учитывая уникальные обстоятельства, сложившиеся после выборов в Думу и ухода Бориса Ельцина в отставку. На его стороне, согласно опросам, подавляющие число россиян. У него мощная поддержка в Думе. Вопрос в том, что он выберет. Хватит ли у него решимости закончить войну в Чечне политическими мерами? Важным фактором для оценки будущего окажутся, на мой взгляд, его отношения с олигархами. Путин в данной ситуации может многого добиться от них, поскольку в его силах сделать их существование невыносимым, если они откажутся действовать цивилизованно. Он может потребовать от них выплачивать налоги. Он может потребовать прекратить закулисные мошенничества и обкрадывание акционеров своих предприятий. Я думаю, что он это сделает. Он начинает с чистого лица. Прошлое списано на Ельцина. Путин способен сейчас говорить с позиции силы с теми, кто препятствовал развитию страны. Я думаю, они запуганы. А как на ситуации в России может отразиться весьма специфичное профессиональное прошлое Путина, выращенного в организации, рассматривавшей демократию в качестве врага? Этот вопрос, кстати, беспокоит многих западных наблюдателей. Не так давно я написал статью о Путине «Всадник на белом коне». В глазах многих россиян он выглядит сильным героем, способным победить российский беспорядок. При этом мы знаем, что во время пребывания Путина у власти армия предприняла атаки на гласность, пытаясь, по крайней мере, в двух случаях серьезно наказать офицеров, разоблачивших ее секреты, касавшиеся загрязнения окружающей среды. Можно сказать, что и объективное освещение чеченских событий чрезвычайно сложно из-за ограничений, наложенных официальной Москвой. Словом, мы не знаем, куда этот конь вывезет всадника – в сторону усиления контроля, ограничения свободы или в сторону либерализации. Пока Владимир Путин, на мой взгляд, ничем не доказал, что он готов двигаться в сторону расширения демократии.
Политолог Андрей Пиантковский.
Как может Путин вести борьбу с такими олигархами, как, скажем, Березовский, Абрамович и другие люди ближайшей семьи, когда он является их собственным созданием? Вообще, они составляют всю эту пиар-компанию Путина, которую сделали из никому неизвестного полковника за несколько месяцев национального героя, используя полную монополию над средствами массовой информации и войну как инструмент этой пиар-компании.
Прогноз политологов о будущем Владимира Путина. Радио «Свобода». 4 января 2000 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А с новостями науки вас познакомит Ольга Орлова.
С космодрома Байконур российской ракетой-носителем выведен на орбиту телескоп КАРО, разработанный французским космическим агентством. КАРО начнет поиски планет вне нашей Солнечной системы. Аппаратура КАРО предназначена также для обнаружения тонких колебаний в свете звезд с целью изучения их внутреннего состава. Такой телескоп, запущенный на орбиту, имеет преимущество по сравнению с земными наблюдениями. Свет звезд не поглощается атмосферой Земли, и потому есть возможность непрерывного наблюдения. Телескоп будет менять поле наблюдения каждые 150 дней в течение 2,5 лет. Подводный аппарат с дистанционным управлением «Изис» достиг берегов Антарктиды. С помощью «Изиса» британские океанологи надеются получить новые данные о влиянии ледников на формирование океанического дна, а также узнать побольше о морской фауне. Еще никто не исследовал Антарктику с помощью подводных аппаратов на этих глубинах. Но «Изис», по мнению ученых, идеально приспособлен к работе на большой глубине. Он может противостоять высокому давлению. Аппарат снабжен освещением, камерами для видео и фотосъемки, а также инструментами, позволяющими брать пробы в самых разных условиях. Весит аппарат 3 тонны и стоит 4,5 миллиона фунтов стерлингов. Изучая песни таиландских гиббонов, зоологи пришли к выводу, что обезьяны используют их для защиты от хищников и для предупреждения сородичей об опасности. Подобно людям, гиббоны соединяют определенное число различных звуков в более сложные структуры для передачи сообщений. Уже было известно, что таким образом они привлекают представителей противоположного пола. Кроме того, ученые раньше фиксировали различные звуки, которые гиббоны использовали в ответ на появление врагов – крупных кошек или змей. Однако не было ясно, понимают ли гиббоны своих сигнализирующих об опасности соплеменников. Полученные теперь данные свидетельствуют о том, что гиббоны используют некую функциональную систему связи, прототип языка.
Это был выпуск новостей науки. Его представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Американские официальные лица и эксперты критически отзываются о выборе времени и процедуры казни Саддама Хусейна в прошлую субботу. Вместе с тем они напоминают, что бывший диктатор Ирака был казнен иракскими силами безопасности в соответствии с решением иракского суда, рассказывает Алан Давыдов.
В среду последовали комментарии от американских официальных лиц в связи с широким общественным обсуждением обстоятельств казни бывшего президента Ирака Саддама Хусейна. В Багдаде представитель командования международной коалиции генерал-майор Уильям Колдуэлл отверг высказываемое в некоторых СМИ предположение о том, что американские военные якобы имели отношение к выбору времени и процедуре казни Саддама. «Мы абсолютно не были связаны с тем, что происходило с Саддамом, за исключением того, что мы его охраняли и перевезли его для передачи передачи иракским властям в условленное место, то есть в бывший дом правосудия. Колдуэлл заметил, что если бы за казнь осужденного диктатора отвечала американская сторона, все происходило бы совсем по-другому. Но Ирак – суверенная страна, и судьба Саддама была исключительно в руках ее властей, сказал американский генерал. На размещенном неизвестными лицами в интернете любительском видеоролике засняты последние минуты жизни Саддама Хусейна, включая подготовку к казни, оскорбления в его адрес со стороны палачей и само повешение. У некоторых политиков и общественных деятелей, в том числе и в США, эти кадры вызвали шок и гамму чувств. От сомнений в этичности съемки казни до протестов против приведения в исполнение смертного приговора иракского суда. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу на брифинге в среду высказал предположение, что правительство Ирака, озабоченное поведением людей, которые присутствовали при казни Саддама, проведет должное расследование. Вместе с тем Сноу напомнил, кто такой был Саддам и результатом чего явилась его казнь. Думаю, важнее всего понимать, что Саддам Хусейн был казнен после продолжительного открытого суда и рассмотрения апелляций, которые соответствовали международным стандартам. Подавляющую часть времени он находился под американской охраной. По словам генерала Колдуэлла, перед передачей иракскому правительству он поблагодарил американских надзирателей за то, как они с ним обращались. Сейчас, похоже, больше интерес вызывают две последние минуты жизни Саддама Хусейна, чем то, что за предыдущие 69 лет он уничтожил сотни тысяч людей. Но за это он и был казнен в соответствии с законами своей страны и с юридическими традициями, прошедшими международную экспертизу. А вот как прокомментировал суд над Саддамом и его казнь видный эксперт по международной юриспруденции и правам человека, профессор Северо-Западного университета в Чикаго Дэвид Шефер. Возможно, было бы резонно начать в январе еще один суд с предъявлением Саддаму более серьезных обвинений в геноциде. Крайне жаль, что быстрая казнь Саддама оставила неотомщенными сотни тысяч его жертв, сказал видный американский правовед Дэвид Шефер. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве 16 часов 41 минута. Рубрику «Политика онлайн» ведет Александр Гостев.
Шестидесятидвухлетний южнокорейский дипломат Пан Ги Мун, который, сменив Кофи Аннана с 1 января, стал 8-м генеральным секретарем ООН, в эти дни один из самых обсуждаемых политиков в мировой интернет-сети, в том числе на редакторских и новостных блогерских сайтах западных газет. Пан Ги Мун за 3 дня успел сделать всего несколько коротких заявлений, которые, однако, успели стать темами общественных сетевых дискуссий. Например, отвечая на вопрос о судьбе бывшего диктатора Ирака Саддама Хусейна, новый генеральный секретарь ООН высказал мнение, что вопрос о применении смертной казни каждая страна должна решать сама. Вопрос о смертной казни каждый участник ООН должен решать самостоятельно. Хотя я лично решительно против безнаказанности, но в качестве генерального секретаря выражаю надежду, что члены мирового сообщества будут руководствоваться в своих решениях международными гуманитарными законами. Напомню, что Устав ООН содержит специальную статью против смертной казни. Марк Трен, редактор одного из отделов британской «Гардиан», бывший корреспондент издания в Нью-Йорке и Вашингтоне, в своем интернет-дневнике, посвященном мировой политике, отмечает.
Мистер Пан вызвал настоящий переполох, когда в одном из первых же своих заявлений на новом посту, так сказать, отклонился от неизменной линии ООН в отношении применения смертной казни. Это выглядит тем более странно, поскольку в то же время специальный представитель ООН в Ираке Ашраф Гази заявил, что мировое сообщество по-прежнему отвергает подобную меру наказания даже в тех случаях, когда речь идет о военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности.
Выступая вчера на видеоконференции перед всеми сотрудниками Организации Объединенных Наций во всем мире, Пан Ги Мун сказал: «Я начинаю работать на новом посту в трудное время. Дарфур, Ближний Восток, Ливан, Ирак, Иран, Северная Корея и еще множество других кризисных регионов, которые постоянно беспокоят мировое сообщество». Вот как комментируют высказывания Пан Ги Муна посетители новостного блогерского сайта газеты «Гардиан».
Судя по всему, в политике появилась еще одна американская марионетка, как раз вовремя, к началу еще одной ближневосточной войны. Вы послушайте, кого он перечислил. Иран, Сирия и другие мусульманские страны, которые посмеют переступить черту. А что происходит, например, в Китае, в России? Это мировое сообщество в его лице не беспокоит. Прощай, Кофи, ты был слишком хорош для Организации Объединенных Соединенных Штатов Америки.
Ну, наконец-то ООН почистили. Смертная казнь, когда речь идет о преступлениях чудовищных, всем известных, когда вина не требует доказательств, просто избавляет мир от будущих страданий, еще более тяжких. Пан Ги Мун, в общем-то, это и сказал, и он прав.
Пан Ги Мун может быть марионеткой, может иметь собственное мнение и независимую позицию. Дело в другом. В будущем ООН и отношении ООН к институту смертной казни в мире. Кто теперь, какая из наций осмелится вспоминать про устав организации после того, как это твердо заявил ее генеральный секретарь?
Мнение авторов и посетителей новостного блогерского сайта британской газеты «Гардиан» по поводу первых высказываний Пан Ги Муна в должности нового генерального секретаря ООН. Александр Гостев, рубрика «Политика онлайн».
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московское время сейчас 16 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Брюсселе проходит совещание представителей Еврокомиссии по вопросам транспортировки топлива. В частности, обсуждаются взаимоотношения в этой области между Москвой и Минском. «Газпром» более чем вдвое повысил цены на газ для Беларуси. Минск, в свою очередь, ввел таможенную пошлину на российскую нефть, которая транспортируется через белорусскую территорию. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур призвала президента Ирака Джалаля Талабани воздержаться от казни двух соратников Саддама Хусейна. В Багдаде сегодня в результате двух взрывов погибли 13 человек, более 20 получили ранения. В Вашингтоне сегодня приводятся к присяге новые члены американского Конгресса. На выборах в ноябре Демократической партии впервые за последние 12 лет удалось добиться контроля над Палатой представителей и Сенатом. Поиски рыбаков, дрейфующих на льдине в озере Байкал, завершились безрезультатно. Специалисты МЧС считают, что человек, сообщивший о том, что видел льдину с людьми, стал жертвой оптического обмана. Народная артистка России Нона Мордюкова в канун Нового года была госпитализирована. Известно об этом стало только сегодня. По данным врачей, состояние актрисы стабильно тяжелое. Диагноз пока неизвестен. В Махачкале возбуждено уголовное дело в связи с нападением на сотрудника милиции. В среду во время проверки документов из автомобиля был открыт огонь. Ранены два прохожих и милиционер.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики, как всегда, представит наш обозреватель Иван Трифилов.
Россия 22 августа завершила досрочное погашение своего внешнего долга странам Парижского клуба на общую сумму 22 миллиарда 300 миллионов долларов. Соглашение о досрочном погашении еще советского долга, который Россия переняла как правопреемница Советского Союза, было подписано 17 странами-кредиторами 30 июня 2006 года. Экономия на процентных платежах по долгу за счет его досрочного погашения оценивается Министерством финансов 7 миллиардов 700 миллионов долларов. Нью-Йоркская товарная биржа в конце октября впервые начала торги фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть марки «Репко», которая в перспективе должна будет отличаться от нынешней смеси «Юралс» более высоким качеством. Фьючерсные контракты сами по себе далеко не всегда предполагают товарные поставки нефти, однако служат рыночным индикатором ее цены. Правительство России также планирует до конца 2007 года организовать биржевую торговлю этой же нефтью внутри страны, предположительно в Санкт-Петербурге. Говорит заместитель министра экономического развития и торговли России Кирилл Андросов.
Была выбрана в качестве площадки для запуска этого продукта Нью-Йоркская сырьевая биржа. На сегодняшний день крупнейшая в мире площадка по объемам, по оборотам, в первую очередь торговли энергетическими ресурсами. Но конечным результатом этого проекта будет создание международной сырьевой биржи в Российской Федерации. И мы считаем, что есть все основания для того, чтобы эта биржа стала четвертым крупнейшим мировым центром торговли сырьевыми ресурсами.
Премьер Михаил Фродков в мае подписал постановление правительства о правилах предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья. Участниками программы могут стать семьи, в том числе и неполные, состоящие из родителей и одного или более детей, если возраст супругов или родителя в неполной семье не превышает 30 лет. Субсидия предоставляется в размере не менее 35% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и в размере 40% для молодых семей с детьми. Этот проект, по словам первого вице-премьера Дмитрия Медведева, является частью федеральной целевой программы «Жилище», рассчитанной до 2010 года.
Программой предусмотрено увеличение общего объема федерального финансирования мероприятий по этой сфере до 2010 года до 139 миллиардов рублей. Ну и предполагается, что к 2010 году реализация программы должна обеспечить рост годового объема ввода жилья до 80 миллионов квадратных метров в год и увеличение объемов предоставления ипотечных жилищных кредитов до 415 миллиардов рублей в год.
В России 1 сентября вступил в действие закон, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. Этот же закон предусматривал объявление так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости, в том числе и на земельные участки. Подробнее об этом представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Ивакин.
Независимо от того, было получено разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию, или это самовольная постройка, для регистрации прав достаточно заполнения технического паспорта и правоустанавливающих документов на земельный участок. Государство не проверяет заявителя, насколько правильно он заполнил эту форму. Действительно, я могу указать, что у меня трехэтажный дом, могу указать, что у меня одноэтажный дом, находится на дачном участке, хотя на самом деле там стоит трехэтажный особняк.
Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, в июне объявила о продаже 41% своих акций холдинговой компании, контролируемой российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Стоимость сделки стороны не раскрывают, однако, по экспертным оценкам, она составила не менее 3 миллиардов долларов. В составе «Евразгрупп» Нижнетагильский, Западносибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также металлургическая компания «Полини и Бертоли» в Италии и «Витковица Стил» в Чехии. В Санкт-Петербурге в июне началось строительство сборочного завода американской компании General Motors, крупнейшего в мире производителя автомобилей. По планам, завод начнет работу в конце 2008 года, а его начальная мощность составит 25 тысяч автомобилей ежегодно. В России General Motors планирует собирать внедорожники Chevrolet Captiva и новую модель автомобиля C-класса. В тот же день в Санкт-Петербурге японская компания Nissan подписала соглашение о строительстве здесь своего сборочного завода, рассчитанного на ежегодный выпуск 50 тысяч автомобилей, который откроется в начале 2009 года. Представители компании сообщили, что на заводе будут собираться три модели, названия которых Nissan объявит за год до начала производства. Средний размер трудовой пенсии в России к 2009 году увеличится примерно на 85% по сравнению с 2005 годом, сообщило в октябре Министерство финансов страны. В результате этого число пенсионеров, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, сократится на 3 миллиона 200 тысяч человек, а их доля в общей численности пенсионеров сократится с нынешних 27% до 15%. В частности, в 2007 году, по словам председателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрея Исаева, индексация пенсий будет проведена дважды.
Пенсии будут увеличиваться дважды, с 1 апреля и 1 августа, и увеличение подвергнется и базовая, и страховая часть пенсии. В наибольшей степени вырастет базовая часть, она растет с нынешних 900 до 1260 рублей, то есть почти на 40%. Средний рост пенсии составит 468 рублей, то есть почти 500 рублей, но для отдельных категорий пенсии вырастут еще более существенно.
Курс доллара, установленный Центральным банком на празднике, 26 рублей 33 копейки. Курс евро 36 рублей 70 копеек.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трефилов. И в завершении первого часа нашей программы репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Накануне Рождества в Соединенном Королевстве разгорелась дискуссия вокруг опубликованных статистических данных о неумеренном потреблении алкоголя в дни празднования Рождества и его влиянии на различные сферы британской жизни. Накануне празднования православного Рождества эта тема не может не быть актуальной и для российских слушателей, рассказывает Наталья Голицына.
Англичане были поражены, узнав из доклада британского статистического управления, что в рождественские дни они выпивают на 41% больше алкогольных напитков, чем в любые другие дни года. Причем удивила даже не эта цифра, а приведенная в статистических данных сравнительная таблица увеличения потребления алкоголя в дни Рождества в разных странах. Из нее явствует, что Великобритания в этом соревновании «Кто больше выпьет» заняла первое место. На втором с 36% оказалась Германия, а Россия, о которой обычно думают, что уж она-то перепьет европейцев, оказалась всего на третьем месте с 32%. Далее идут Франция 31%, Италия 30% и Соединенные Штаты 27%. Казалось бы, давняя традиция умеренного потребления алкоголя в пабах должна была предохранять англичан от неумеренности в питейных делах. Однако факты – упрямая вещь, и с ними не поспоришь. Почему же Англия в праздничные дни оказалась в авангарде пьющего человечества? И в чем различие потребления алкоголя в Англии и других странах, говорит научный сотрудник Музея Лондона, историк Филиппа Гленвилл.
Думаю, что одно из различий состоит в том, что у нас потребление алкоголя считается прерогативой мужчин. Оно рассматривается ими как неотъемлемая часть свободного поведения. Выпивая, мужчины ощущают себя свободно рожденными англичанами. Из-за того, что в давние времена наша вода была плохого качества, многие ежедневно пили пиво. Так пиво стало ежедневным и необходимым напитком. Пиво издавна изготавливается из британского хмеля и солода, и таким образом пить его стало что-то вроде патриотического занятия. Считается, что это полезно и патриотично. Кроме того, существует распространенное мнение, что пиво полезно для здоровья. Надо сказать, что этот подход к пиву до сих пор существует и в Германии, где пить пиво тоже считается полезным и патриотичным. Однако в Англии со временем эта точка зрения стала утрачиваться. В наше время появилось огромное количество других напитков. Со второй половины XIX века очень расширилась индустрия производства крепких алкогольных напитков. И начиная с этого времени в Англии произошел заметный потребительский сдвиг в сторону виски и джина. Патриотичным стало пить уже не пиво, а крепкие напитки и в равной мере вино.
Это тем более удивительно, что национальным напитком в Англии издавна считалось даже не пиво, а чай.
Здесь вы должны учесть, что в давние времена чай был слишком дорог из-за налога, которым он облагался. Этот налог был снижен только в 30-е годы XIX века, когда зародились общества трезвости. В те времена правительство и общественность были очень обеспокоены повальным пьянством рабочего класса. Спивались мужчины, разрушались семьи. Нужно было отыскать альтернативу алкоголю. И вот тогда был резко снижен налог на чай, чтобы дать возможность семьям рабочих пить что-то другое, кроме пива.
Как развивалась в Британии культура потребления алкоголя?
Издавна главным ежедневным напитком в Англии было пиво. Рабочие выпивали 8-10 пинт пива в день, причем делалось это на рабочем месте. Пиво было частью их заработка. Но к началу XIX века возник уже другой алкогольный климат. Многие стали пить ром, а также пунш. Надо сказать, что потребность метрополии в роме стала движущей силой развития арабской экономики на островах Вест-Индии. Примерно в 1823 очень модным стало пить виски. В то время король Георг IV посетил Шотландию. Он был первым королем, который пересек шотландскую границу со времен Карла I. Там он впервые попробовал выдержанное виски, изготовленное в районе Шотландского Нагорья. Для его изготовления нужно было приобрести лицензию, которая была необычайно дорогой. У большинства шотландцев такой лицензии не было. Георг IV, который пристрастился к виски, сделал этот напиток модным. На следующий год он наладил доставку виски в Лондон, где приобрести его было даже дешевле, чем минеральную воду, потому что виски не облагалось налогом, как все другие напитки. В следующем году закон о производстве виски был изменен, и лицензия на его производство стала доступна каждому. Ее стоимость снизилась со 120 фунтов стерлингов до 7 фунтов. После этого в Шотландии в течение только одного года заработали 13 тысяч винокурен. Это был подлинный сдвиг в потреблении алкоголя. В XIX веке виски становится важным продуктом британской торговли. Крупные производители виски в Шотландии затопили рынок своим товаром.
Говорила научный сотрудник Музея Лондона, историк Филиппа Гленвилл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа. Российскому «Газпрому» пока не удается достичь соглашения о поставках природного газа в Азербайджан. Подробный разговор на эту и другие темы сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Все, кто присутствовали на казни Саддама Хусейна, должны были проявить к нему уважение.
Образованные девушки гораздо реже заражаются такими болезнями, как СПИД.
В Риге 27-летний молодой человек зарезал своих тетю и бабушку.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ближайшие недели определится перспектива развития Сомали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.